Слава нашему Господу! Сегодня у нас очень такая болезненная тема, очень-преочень. Это наперед по теме. Я для чего так говорю? Для того, чтобы нам всем участкам предельно бодствовать. С другой стороны, всем предельно находиться в состоянии молитвы, потому что бесам от этого нерадостно. А небо ликует, потому что ангелы Господни радуются об одном грешнике, кающемся. А грешники разные бывают. Обычно принято рассуждать так. Грешники, которые с мира приходят в церковь. Да, правда. Это правда. Но Новый Завет говорит, если свет, который в тебе есть, тьма, значит, грешник, да или нет? Но только этих уже людей. Бог называет святой, да освящается еще. Если внимательно смотреть, когда святые будут освящаться еще, когда Дух Святой говорит, найдет на тебя сила Всевышнего, осенит тебя, тогда рождаемое святое. Вот так вот должны рождаться души во спасение. Ну, а сегодня мы с вами будем касаться очень серьезнейшего вопроса. Почему? Потому что стрелки часов не времени собрания, а времени пребывания на земном шаре каждого человека в отдельности. Вот это время. И особенно стрелки того, что многие говорят, да мы уже не первый день верующие, не первый год, не первое десятилетие. Особенно если кто-то говорит, что они потомственные христиане, то есть их не родители верующие, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и тому подобное. Это все хорошо, это все неплохо, но это серьезнейший вопрос. Священное Писание говорит, апостол Павел пишет интересную, глубокую по этому вопросу фразу. «Ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали». Когда берешь эту фразу, она берет два периода времени. Теперешнее, в котором находимся, и то, когда принимали спасение. Спасение – это дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Так, для этого наш Господь и явился во плоти. Следующий момент, об этом говорит Священное Писание, Он спасет людей своих от грехов их. Вот интересно, спасет, так, спас. Слово спасет, это что? Он уже закончил это действие спасания и спасения, как правильно выразить эту мысль? Или этот процесс продолжается? Принципиально процесс продолжается, утверждается, укрепляется, усиливается. Дело в том, что Священное Писание говорит о том, что подходит такой момент, когда нельзя будет спасти погибшего, но нельзя будет погубить спасенного. А покуда вам можно, то, говорит, берегись. Кто, говорит, думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Поэтому Священное Писание, когда Павел пишет, ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали, говорит о вопросе, что оно ближе, ну а как мы стоим в этом спасении? Вот сегодня серьезный вопрос. В начале собрания мы с вами прочитали, сейчас опять вспомним это местописание и пойдем дальше по теме, потому что тема очень глубоко охватывает это положение. Тема эта уже не первого дня ждет своей очереди или ждала, чтобы эту тему выдать, чтобы мы вместе сообща порассуждали и в свете Священного Писания увидели сами себя. Ну, на сегодняшний день уже подошло, скажем так, время очереди до этой темы. В первом послании Петра, в первой главе, с 8 по 11. Но начнем читать с 11, потом в 10, потом в 9, потом в 8, и потом с 8 по 11. Почему? Потому что 11 стих показывает законченное будущее действие. 10 ему предтеча, 9 предтеча 10-го, а восьмой предтеча девятого. Ну, а до того там описывается, что мы пока мы с этого не трогаем. Нам сегодня необходимо рассмотреть, как Священное Писание говорит, самих себя посмотреть. Итак, второе послание Петра, первая глава, с 11 и назад. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В противном случае вам не откроется свободный вход в царствие. Если не откроется свободный вход в царствие, то под вопросом вообще ваш вход в царствие». Ну, Замечаем? Кому ты пишешь? К верующим. К церкви, говорит, пишу. К народу Божьему. Для которых Христос пришел, чтобы спасти их от грехов их. Дать ему разуметь, что их нет спасения в прощении их грехов. Но апостол Павел, когда пишет эти все детали и детальности, то он Тимофею, одному из очень больших служителей пред лицом Господним, которому поручено рукополагать не только диаконов, пресвитеров и старших пресвитеров, но и епископов. Ну, так говорит Священное Писание, ну, чтобы было понятно. Вникай в себя, в учение занимайся, сим постоянно. Так поступай, не только себя спасешь. Павел, ты что хочешь сказать, что не спасен? А ты хочешь сказать, что уже все, точку можно поставить? Точку, говорит, знаешь, когда будешь ставить? Когда ты войдешь в небо, вот тогда точку поставишь. И тогда будет решаться вопрос, вот в небо как вошел ты? Как мы стремились к небу, это один вопрос. Как мы вошли в церковь, это другой вопрос, это изначальный вопрос. Понимаете? Как мы живем в церкви, это очередной, очень серьезнейший вопрос. Как мы живем в наших семьях, почему? А почему такая разница? Потому что понятие «жить в церкви», оно такое очень относительное, зачастую у немалого количества христиан. Что такое церковь? Это когда мы на собрание приходим в собрание. Ну тогда получается собрание 2 часа в неделю или в день? Ну, у кого как, понимаете? Если 3 раза в неделю собираются по 2 часа, значит, 6 часов жизнь на виду церкви. А остальная жизнь на виду и не семьи даже. Понимаем? Поэтому вопрос нашей жизни и хождения, Священное Писание говорит в книге Откровения, а вне чародеи, псы и тому подобное, он даже у всех не стал перечислять. Но там перечисляет еще 2 категории. Делающие неправду. Это, говорит, понятный вопрос. Но он-то перечисляет, сам Иисус Христос перечисляет. Он говорит, любящий неправду. Чего? У нас очень близко подошла тема к вопросу, какую, говорит, вы неправду нашли во мне? Ну-ка, думаем очень хорошо. Это серьезнейший вопрос, но сегодня не к теме. Касаться этого пока не будем. Там интересная деталь. Любящий — это человек, любящая, любящий, не сделавшие, не осуществившие, думающие, рассуждающие по-другому. Стези в сердце человека направлены. Кто это знает? Внешне это религиозность, это христианство. Любовь да будет непритворна. Чтобы были здравы в вере, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся. О чем разговоры? Вопрос о том, что оказывается... Надо себя проверить, в каком мы состоянии. А вот через что, говорит, вы будете проверять? Через плоды. Ну, а теперь, говорит, надо, говорит, поговорить о плодах, и сами должны дать себе настоящую оценку. Я себе, ты себе, и так каждый. Итак, он здесь говорит, мы остановились. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Спасителя нашего Иисуса Христа. Войти в город воротами – это очень серьезнейшее благословение. Но... Рассматривая Священное Писание, очень многие поищут войти и не возмогут. Так сказал Иисус в одни плоти, когда был. Кому ты это говоришь? Мы же евреи, мы же сыны Авраама и дочери Авраама. Он говорит, ну и что дальше от этого? Придут с севера, юга, востока, запада и возлягут на луне Авраама. А сыны царствия, значит и дочери царствия, будут извержены вон. Вот и закончился вопрос, говорит, вашего входа. О каком входе в небо можно говорить, когда вы на земле не вошли в узкие врата, не вошли... Не стали идти узким путем. Сегодня не будем касаться его вопроса тернистым, потому что это очень такой, знаете, интересный момент. У нас тоже никак мы не успеваем по времени коснуться. Что такое терны, собственно говоря? У христиан зачастую на языке идем путем узким и тернистым. Ну, в принципе, да, проклятая земля, там хватает этих терний, да, колючки всевозможные, да, это я понимаю, но Священное Писание, когда касается вопросов, что такое терны, кто такие терны, то там очень серьезнейшее положение. Почему это мы должны ходить по тернам? Ну, это отдельная тема не сегодняшнего дня. Итак, 11 стих мы прочитали. Значит, ибо так откроется вам свободный ход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Когда откроется? Почему откроется? 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Твердым? А что оно, зыбкое? Чтобы было твердое строительство дома, значит, нужно копать, углубиться, докопаться до глыбы каменной. Глыба – это монолит, так назовем. И чтобы не было запинающего греха, прослойки чтобы не было. Потому что если то, что мы ложим в фундамент нашего будущего здания, не соприкасается, не соединяется с той каменной глыбой, пыль, грязь, ну это же не камни какие-то рассыпные, не земля же, не песок. Неважно, какой толщины прослойка. Главное, что она не дает возможности схватывания одного с другим. Вот где сущность. Священное Писание говорит очень интересно. В Новом Завете наш Господь в одни плоти сказал. Он сказал так. Когда, говорит, скажут, что вы истинно мои ученики? Я, говорит, скажу вам, когда. Не тогда, когда вы ходите в церковь, в собрание. Не тогда, когда вы приходите на богослужение. Не тогда, когда вы в хлебопреломлении участвуете. Не тогда, когда вы вместе за столом сидите, мужья, жены и тому подобное. Не тогда, не тогда и не тогда. А когда? Когда увидит между вами любовь. Какая? Чтобы она не была вы притворная, лицеприятная, лицемерная, внешняя. Когда увидит между вами любовь, как скрепляющий клей. Позвольте так скажу. Как раствор, соединяющий одно с другим. Тогда получается так. Если между нами должна быть любовь, какую хочет наш Господь, в таком случае он говорит, если ты хочешь, чтобы, говорит, твое строительство было правильное, то мало того, что ты докопался до каменной глыбы, ты должен ее очистить, не ее, а себя очистить. Мы сегодня будем касаться этих вопросов до такой степени, чтобы вот там не было прослойки, пыли всевозможной. А дальше, на что ты положишь соединение, на какое соединение ты положишь основание твоего дома с той каменной глыбой? Той каменной глыбой является Сын Божий, Иисус Христос. Если, говорит, между вами должна быть любовь, прокладка, сцепление, склеивание, то вот эта же любовь должна быть между тобой, говорит, и Богом. Вот если этой связки нету, то даже если ты положил основание, оно не держится, оно просто лежит сверху, сцепления нету. Помните, мы сами рассматривали так немножко вопрос, когда киты плавают в океане, теперь корабли плавают. Раньше они были весельные, потом на парусах, какая там разница, понимаете. Но это уже детали, паровые машины и тому подобное. Они обрастают ракушками, или как их, моллюски, как им называют. Что интересно, горько-соленая вода, это, понимаете, вот такое, ну как назвать, насекомым мы не назовешь, я даже не знаю, ну моллюск назовем, да. Выпускает клеящий раствор, который не растворяется в горько-соленой воде. Приклеивается так, что приклеился на всю жизнь. Для меня лично очень глубокий пример. Знаете, в чем? Прилепиться к Господу так, что на всю жизнь. Ну-ка думаем. И не отлепляться. Священное Писание употребляет это слово «прилепись к Господу». Если, говорит, прилепился к Ваал-фигуру, вот эти вот удовольствия всевозможные этого земного шара, противоположные полы и тому подобное, никогда не прилепишься к Господу. Ну, сегодня, возможно, коснемся некоторых определенных вопросов. А теперь следующий момент. Ну-ка давайте рассматриваем. И вот оставит отца и мать, прилепится к своей жене. Обычно это очень любят говорить, забывая о том, что она должна тоже оставить своего отца и мать и прилепиться к мужу. Вот когда они не прилепленные, он к грехам окружающего мира, и она не прилепленная к грехам окружающего мира. Дальше. Не прилепленный он к кому-то и кого-то к себе не прилепил и никому не разрешил прилепиться к себе. Равнозначно она не прилепленная никому. Никого к себе не прилепила и никому не позволила к себе прилепиться. Прилепленные в Господе, над ними исполняется место Писания, и прилепится, и двое станет одна плоть. Это не двое на постели, пожалуйста. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Здесь не об этом говорится. Здесь говорится о прилеплении в Господе. Это, представляем, какая степень? Это серьезные вещи. Вот теперь мы в 10 стихе. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство». Ну, вот теперь такую благословенную семью. Ну, давайте рассматривать, да? Вот они прилепились. Какое там благословение, правда, будет? Но если кто-то из этих двоих имеет связку с этим греховным миром в своих любимых грехах, прилепятся? Никогда! Правда? Правда. И будут они не спутники, а попутчики до поры, до времени. Как только что-то, моментально выходы туда-сюда, пятое, десятое и тому подобное. Сейчас пока мы с этой области тоже не касаемся. Потому что иначе тема туда уйдет очень далеко. Теперь 9 стих. Смотрите, здесь написано. А в ком нет всего чего-то, тот слеп. А кто его ослепил? Или кто ее ослепил? Тот слеп закрыл глаза. Что сделал? Кто кому закрыл глаза? Тот, кто слеп, тот сам себе закрыл глаза. Никто не ослеплял. Знаем почему? Священное Писание говорит, очень уникальная такая фраза. Она в благословенном смысле говорится в адрес Сына Божьего, а оттуда у вас закон формулы. 1 + 2 всегда равняется 3. Кто так слеп и кто так глух? Кто вестник, как вестник мой, мною посланный и раб мой. Глаза у тебя, говорит, были открыты, но ты не замечал. Уши были отверстия, но ты не слышал. Вот этот закон, формулу вот эту, вот брать вот сюда, к этому месту Писания. Знаете, что получается? Когда человек становится рабом греха, похоти, чувственности, наслаждения, то он слепой, она слепая, закрывает глаза, не видит, не задумывается, ничего не интересует. Знаете, что получается? На что закрывает глаза? На свое духовное состояние. Закрывает глаза на самооценку себя в свете Божьего лица. Пожалуйста, самооценка себя только в свете Божьего лица. Почему? Апостол Павел говорит очень интересную фразу. Свидетельствует мне совесть моя, не просто совесть, он уточняет. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Знаете, как это звучит? Когда Дух Святой нашел на меня, и сила Всевышнего осенила меня, Павла берем, тогда совесть моя, она, говорит, будет святой совестью. Понимаем? Чистой, справедливой, называющей вещи своими именами. Так о какой совести идет речь, когда стоит вопрос водного крещения? Это не плоской нечистоты, омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, когда Он воскрес из мертвых. Он во плоти, Сын Божий, пришел, умер за мои грехи твои, преступления за наши, да? Воскрес для нашего оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать. По-другому звучит так. Вот когда, о какой совести ты говоришь? О совести грешного человека? О своей совести, которая свидетельствует не в Духе Святом? Павел говорит, нет. Свидетельствует мне совесть моя, когда Дух Святой сошел на меня, и сила Всевышнего осенила меня, потому совесть моя свидетельствовать может справедливо пред лицом Божьим, называя вещи своими именами. И Петр говорит, вот такую совесть обещаем. Если только мы вышли из присутствия Духа Святого, отошли от силы Духа Святого, совесть будет порочная, лукавая, оскверненный и ум, и совесть. Человек будет отсыживать комара, верблюда, слона, гигантов этих проглатывает, или как сказать, проглотит. Почему это происходит? По одной причине, не в Духе Святом. Почему, когда ставится вопрос, что наш Господь принес себя в жертву, как агнца непорочного в Духе Святом, это серьезнейшее благословение. Итак, мы сейчас вот здесь вот в 9 стихе. «А в ком нет сего, тот слеп». Закрыл глаза, никто ему не закрывал. Закрыл сам. Почему закрыл? Потому что это один к одному слово, которое употребляется по отношению ядовитого аспида. А аспид – это такая ядовитая змеюка. Ой-ой-ой, я не очень разбираюсь, какая из них больше, но какая разница. Одна из самых. Есть ехидна, есть, ну, не разберешься. Там есть такое змеиное кудло, гадючее отродье. Так что о нем сказано? Это говорит аспид глухой. А что такое глухой? Который затыкает свои уши, чтобы не слышать заклинания заклинателя. А почему? Потому что внутри себя имеет яд, хитрость, лукавство, изворотливость, змеиную натуру. Ну, вот такой пример. Потому уши закрывает. А почему закрывает? Чтобы во время собрания слово не доходило до внутренности, начинает или мурлыкать, или даже на иных языках, поет, даже молится на иных языках. Что такого не слыхали? Почему это делается? Значит, там аспид ядовитый сидит, затыкает уши. Вернейшее пророческое слово – это Священное Писание. И человек, Священное Писание, знаете, что говорит? На сегодняшний день, только слушайте очень внимательно, чтобы потом не сказать, что-то не так сказал. Молитвенников на сегодняшний день валом. Подожди, ты о чем? Я сейчас скажу, о чем? Ты что, против молитвы? Против одной молитвы, которая общая такая. Я расскажу, против какой? Само Священное Писание. Знаете, против какой молитвы? Кто уклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва – мерзость. А ты хоть перемолись. И вот люди прячутся за такую молитвенность. Уши позакрывали на предмет вернейшего пророческого слова Священного Писания. Вот когда идет проповедь и чтение Священного Писания, их здесь нету. Но как пошло пророчество, они с магнитофончиками, они уже здесь, они записывают. Понимаем, нет? Когда идет глубокая тема, они невменяемые, отключенные. Но когда идет пророчество, а у вас пророчество есть, видение есть, откровение есть, они такие бодствующие. Обман. Притворство духовности. Но это же факты. Это плоды, которые надо признать. Вот мы сегодня вот в этой теме находимся. Закрыл глаза. А почему? Смотрите, почему? А в ком нет всего, тот слеп. Закрыл глаза. Забыл об очищении прежних грехов своих. Для меня, знаете, как звучит? Не склероз на него напал. Он на склероза напал. Понимаю разницу? Отыскала забывчивость, на себя как шапку, такую ушанку, завязали из-под горла, забыл. Значит, тебе нравится, что ты забыл, что ты забыла. Да, кто, говорит, может все это вспомнить? Но ты же специально это делаешь. Вот в этом стихе говорится, внимательно смотрите на этот стих. А в ком нет сего, тот слеп. И уточняется, никто его не ослепил. Закрыл глаза, никто ему, сам, забыл, сам, сознательно забыл. Сколько в практике любого человека бывают какие-то неприятности, трения, ну, что-то произошло, и потом что делается? Забудем, и не выясняются взаимоотношения, да? А сколько раз мы вот так вот старались забыть и не вспоминать о себе? И были моменты, когда приходилось, знаете, очень глубоко Бог касался, и потом открывались души и говорили: да, я сказала сама себе, я сказал сам себе, не играет роли возраст, семейное положение. Ну, я сказал бы о возрасте и немножко имеет смысл. Не роль играет, а смысл, какого порядка. То есть человеку это не 15 лет, не 20 лет, а человеку это уже 50 лет, 40 лет, 60 лет. Понимаем, да? Вопрос, а сколько лет ты в церкви? Ну, вот с 14 лет, 16, 19 лет. Ну, у кого какой возраст, понимаете? То есть время пребывания в церкви, это уже лет 16, 18, 20 и тому подобное. Говорю, и что? Я вот себе сказала, я забуду и никогда об этом вспоминать не буду. Замурованное, и все. И человек выключил свою память. Проблема осталась, но она замурована в саркофаге. Вот и все. Образно говоря, мышь залезет в улей, ее пчелы затравят, убьют. Но она на прополисе будет лежать, и они ее прополисом покроют. Саркофаг. Зловония нету, разложения нету, гниения нету, запаха нету, а труп есть. Саркофаг. Мы как-то с вами рассуждали очень серьезнейший пример, очень страшный пример. Паучиха. Ну, есть такие роды пауков различные. И когда у нее первый брачный сезон бывает, она с пауком имеет бракосочетание, так скажем. И она его пускает в свое тело. И когда она получает от него, для того, чтобы потом размножать свое потомство, то она его убивает. И убивает так, чтобы он остался в ее теле. И больше новый брак она ни с кем не делает. Но когда приходит время ее беременности, она к этому трупу внутри себя подсоединяется и забирает от него семя и воспроизводит следующее потомство. И так всю свою паучиную жизнь. Значит, что творится? Это вот такое греховное состояние. Человек говорит, грех в мире я уже не иду, но того греха вложила в свою внутренность, и от этого греха беременеет похоть, зачавший рождает грех. Это похоть, которая уже стала взрослым человеком, в каком смысле, способная к зачатию, беременности и рождению греха. Это уже не похоти отца дьявола, не надо. Это уже не похоти, восстающие на нас извне, не надо. Каждый увлекается собственной похотью, ага, уже внутри, вошедшая внутрь, развитая самостоятельная единица жизни. Жизнь проходит, время идет, скоро надо будет входить в вечность, в ворота неба, а состояние вот какое. И он здесь говорит, когда рабы вот таких грехов, неважно какого направления, то они и глаза закрывают, и уши. Значит, там яд, там изворотливость, там нерешенность вопросов. На 8 стих идем. «Если это у вас и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Успех в познании и плод, выливающийся в то, чтобы войти в город воротами. Он говорит, ты понимаешь, что это насколько серьезно рассмотреть эти вопросы? Задумайся. Сегодня это для каждого из нас. Об этом вопросе однажды апостол Павел очень интересно написал у Коринфянов. В каких-то темах мы с вами рассуждали сегодня. К сегодняшнему моменту читаем. 2 Коринфянов, 13 главы, 5 стих, пару фраз. 2 Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя». Вопрос, сколько раз, как часто, с каким интервалом, верили вы, самих себя исследуете? Когда испытывать? Или постоянно себя проверять? Если этот процесс не происходит испытания себя, подождите, какое будет испытание самих себя, если мы не в Духе Святом, то у нас фальшивая совесть, оскверненный и ум, и совесть. И при оскверненном уме и совести человек будет поступать так, как он считает в порядке вещей. И места Священного Писания подберет для себя, чтобы оправдать себя. И потом скажет, Господи, ты что хочешь сказать, что мало спасающихся? Он говорит, да. Если праведники едва спасаются, да, очень хорошо, что это едва. Это такие узкие врата, что едва туда протискиваешься. Знаете, как хорошо? Если хоть с каким-то пятном можно войти в небо, значит, через это пятно можно будет завести дьявола. По-другому. Вот представляем, если мы принимаем Христа, в день принятия Христа своим Спасителем, с какими-то пятнами грехов нашей внутренности, значит, мы дали дьяволу пропуск, чтобы он вместе с нами прошмыгнул в церковь, в поместное собрание, прошмыгнул к водному крещению. Посмотрите, что творится. Прошмыгнул в устроение наших домашних, семейных, ну, как сказать, взаимоотношений, или как правильно сказать, ну, семьи. В смысле, муж, жена, чтобы они создали семью. Значит, получается, на сегодняшний день, давайте откровенно говорить, сколько семей христианских он или она, или оба вместе позволили дьяволу прошмыгнуть в ихнюю внутренность и в ихнюю семью? Давайте. А где это видно? Вот как, говорит, вы приняли Господа, вот так вы и в семейные взаимоотношения вступили. А мы сначала вступили в семейные взаимоотношения, потом уверовали. Ну тогда разберите, вы прочистили ваши семейные взаимоотношения? Или вы забыли об очищении ваших прежних грехов? Убаюкали, все же нормально. Пример, да, такой, быстрый-быстрый, 12-летний, 10-летний пацаненок. Ну, по возрасту теперь он уже в прадедушках, и по времени, по факту он уже в вечность ушел к Господу, надо так понимать. Потому что это старая очень история, ну, это история, наверное, лет 30, может быть, 40 тому назад. Тогда, в то время, у него был возраст, я не знаю какой, ну, по времени он должен был уже собираться в вечность. И никак не получалось у него уйти в вечность. Не то, что ему надо было, да умри же ты скорее, дедулик. Да не так. Ну, просто смотрят со стороны. Все показывает, что должен уходить в вечность, а уходить нельзя. Почему нельзя? Пришли, стали беседовать. Брат, дедушка, прадедушка, может, я что-то удерживаю? Да ничего, говорит, вроде не удерживаю. Стали молиться, оказалось. Сейчас в глубоком возрасте старец. Оказалось, десятилетним пацаненком, мальчишкой на деревенских перекрестках дорог там. Знаете, там вот не в деревне пересекались дороги, а за деревней там где-то. Какой-то добрый человек столба вкопал и дощечки прибил со стрелками. Ивановка туда, Степановка сюда, Петровка туда. Ну, это условное название деревень. Ну, это условно все. И вот они там бегали. Пришла же им бесовская мысль. Были руководимы советом из преисподней. Кому-то сделают зло, а для них это шалости и игрушки. Ага, и-и. Слушай, давай этого столба крутнем. Идут в Ивановку, чтобы пришли в Петровку. Вот его и сделали. И человек, понимаете, подъезжает к этому перекрестку этих проселочных дорог. Ага, вот туда надо мне. А попадает своя жена в другую. Да чтоб тебя, и чтоб тебе, и чтоб твоим детям, и твоим правнукам, и всем, кто поставил, чтобы сбить человека с пути. Проклятие же, да? Только проклятия эти не доставались тому, кто вкопал первый раз столба. Потому что столб был правильно поставлен, с правильными указаниями. А эти проклятия на все эту детвору. Но это же детские шалости. Ну а какая разница, в каком возрасте бесовщина? Какая разница? Интересно. Потом он вырос, а в этом не каялся. Принял Христа своим спасителем, а в этом не каялся. Потом ревновал о водном крещении. Обещал Богу совесть. Какую? Какую совесть, скажите? Проклятую. Ты что сказал? А какую? Святую, чистую, непорочную? Что вы? Да нет. Сегодня надо касаться. Плод, достойный покаянию? Нету. Ревнует о Духе Святом. А в этом вопросе не кается. Пришло время, подумал жениться, делает предложение. Это проклятие втянул в свою семью, правда, нет? Втянул. Ну, а какого проклятия его половиночка внесла? Это уже другие вопросы. Вопрос сейчас не в этом. Сейчас мы этого дедушку рассматриваем. И первый ребеночек с проклятием рождается, да или нет? Ну, конечно, а что, без проклятия? Степень проклятия – это уже детали. Потом уже многодетная семья, уже ни один ребеночек, ни два, ни три, сколько их там. Потом эти детки вырастают, их подготавливают, чтобы они приняли Господом своим Спасителем. Представляем, да, что получается? И дедушке это не мешает. Ну, тогда же он не дедушка же еще был. Уже эти дети повырастали, попереженили их всех. Замуж девчат отдали. Все же нормально, наверное. Уже внуки появились. Ну, не знаю, внуки успели пожениться, не успели пожениться. Или начали только. Но уже детали. И парадокс. Вот это проклятие не мешало в видимой форме этому человеку. Но теперь, когда надо уходить в вечность, это проклятие мешает. И Бог не может забрать человека, не потому что не может, потому что или забрать с этим проклятием куда человек идет? В небо? Нет, в преисподнюю точно. И человек закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Да? А куда деть все остальные вопросы? Ну, каждый проверяй сам себя. Так оно же ему не мешало. Слово «не мешало» – это очень относительное понятие. Знаете почему? Оно мешает войти в небо, значит, оно ему всю жизнь мешало. Но он привык к этому, и он этого уже не чувствует, оно ему не мешает. Так вот, апостол Павел говорит, сами себя испытывайте, сами себя исследуйте. Верили вы? Дедушка, ты верил в течение всей жизни? Это сегодня меня касается тебя, каждого из нас. Павел об этом-то и пишет Тимофею. Тимофей, ты же побеспокойся, говорит, о своей жизни. Тебе, говорит, поручено вот такое большое служение. Да, это все нормально. Но вот рассматривай, говорит, эти вопросы. Это же серьезные же вещи. Весьма серьезные. Очень серьезные. Следующий такой беглый плод берем для себя. А потом мы сейчас будем следующие моменты рассматривать. Филиппийцев, 1 глава, 21-22 стих. И вот, ну, на примере этого дедушки смотрим. Павел пишет. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Дедушка, для тебя смерть – приобретение? При нераскаянном проклятии смерть не является приобретением. Ну да, нет? Куда он идет? Но, слава Богу, он признал это, он отрекся. Теперь он не сможет найти тех людей, которые его проклинали. Потому что проклинали люди взрослые. А ему лет 10-12. Значит, теперь тем людям, вот сейчас ему сколько там, 70-80 лет, 90 лет дедушке, значит, тем людям плюс еще 20-30, правда же, да? Иди их сыщи, сыщи на белом свете, на черном свете, на сером свете. Иди, найди. Ну, он как разбойник, прибитый теперь на кресте, образно говоря. Но слава Богу, что наш Господь из тупика дает выход. Вот таким образом он кается. Ну, теперь к нему этот стих читаем. Не смели к нему? Для себя. Я для себя, ты для себя. Так. Ибо для тебя, дедушка, жизнь Христос и смерть приобретение. Какое же это приобретение, что если сейчас он умрет, он идет в преисподнюю? Какое приобретение? Значит, это не приобретение, это утрата. Раз это не приобретение, утрата, тогда для тебя Христос не был жизнью. Не-не-не, ну как, ну не может быть, ну что ты говоришь? Ну давай отчет. На сколько процентов тогда Христос был жизнью? Вот к чему мы с вами приходим. И будет ему, что не скажет, получит столько, сколько говорит. Священное Писание говорит, придите ко мне, все рожающиеся обремененные, я успокою вас. По-другому, если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Это получается, если вы захотите в каких-то вопросах получить освобождение, то только в тех вопросах Сын освободит. И только освободит настолько, насколько вы оговорите это. Дедушка, ты жизнь прожил, ты от этих вопросов освещался, освобождался? Никогда. Так что, Иисус тебя так и не очищал в этих вопросах? Нет, не очищал. Как не очищал? Так он же искупил от клятвы закона, от проклятия, от всего. Искупить он искупил, но ты искупление не принял. Ты не воспользовался этим благословением. Так что ж теперь получается? Так ты свободен или не свободен истинно? Если был бы истинно свободен, то давно бы тебя уже взял в небо. А раз ты не был истинно свободен, то тебя брать в небо нельзя. Иначе идешь в преисподнюю. А чтобы не пошел в преисподнюю, продлеваю тебе дни жизни. Для того, чтобы ты пришел в себя. Потому что ты закрыл свои глаза, значит, и уши. Забыл об очищении твоих прежних грехов. Недоочистился, недоосвободился. Может, у него было частичное поверхностное покаяние. Такое, знаете, как у детворит. Да, мелочи жизни. Но жизнь из мелочей состоит. Ну, читаем. Значит, так для тебя жизнь Христос и смерть приобретение. И дальше читаем. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Дедушка, твоя жизнь во плоти доставляла плод твоему делу? Вы знаете, я не знаю, что бы он ответил. Но если покамест он еще не успел увидеть, в чем проблема, он бы, наверное, сказал, да, жизнь моя во плоти доставляет плод моему делу. Но когда бы он вспомнил, слушайте, да я же через всю жизнь протащил это проклятие с собою, свою семью, свои взаимоотношения с Богом, с женой, с детьми, с друзьями, с церковью. Дьявол во мне имеет часть. Жизнь во плоти доставляет плод. В каких-то вопросах да, а в этом нисколько. Так что же теперь делать? Слава Богу, что Иисус является тем самым благословенным путем, который есть выход из любого тупика. Думаем. Ну, по плодам. А теперь вопрос возникает. Дедушка, скажи, а ты в жизни своей никогда ни из чего не делал заключение, что что-то с тобой не так? Ты обращал внимание, где у тебя что-то не так? Друзья, поймите, реакция, по которой проверяется физический организм, показывает наличие состояния здоровья или болезни. Понимаем? Бывает, зрачок открывают быстренько на свет и закрывают, проверяют реакцию, как движется. Пульс замеряют, предлагают сесть, встать, подняться, наклониться и проверяют давление и прочие вопросы. Правда? Бывает, кровно-воспалительный процесс проверяют. А бывает, проверяют все, но ничего, никаких результатов нету. Но мама, держащая ребенка на руках, говорит, вы знаете, я сердцем чувствую, что мой ребеночек болен. Педиатрия или врачи детские, когда подготавливают следующих врачей, говорят, запомните, ваши все проверки покажут ноль, но мать говорит, что в ребенке болезнь. Понимаем? А сколько болезней духовных? Я сейчас имею в виду, ну, нездравость любви, нездравость веры, нездравость надежды спасения и прочие вопросы. Я пока не разбираю вопрос духовного, демонического внутреннего вмешательства там уже внутри, когда демоны сидят. Я даже пока с этой стороны не трогаю. Понимаем, да? И вот у человека раз реакция, то там, то здесь, то там, то здесь. И она выскакивает так, своеобразно, интересно. Бог задает вопрос, что ты видишь? Я говорю, Господи, греха не видно, а реакция есть. Священное Писание говорит в книге Иова, сам Бог сказал эту характеристику, когда Он сказал про Левиафана. Этот Левиафан, когда движется в воде, в океане, то после него светящийся след остается. Знаем, да? Так говорит Священное Писание. Левиафана нету, а след светящийся есть. Раз есть светящийся след в океане, значит, прошелся Левиафан. Понимаем? Теперь дальше. Ты видишь, говорит, океан свободен, спокоен, так выразимся, а муть поднимается. Знаешь почему? Потому что на острых камнях, там на дне, лежит Левиафан. И у него, говорит, такая шкура, что ему, говорит, не больно от этих камней. У него, говорит, кстати, такая, говорит, чешуя, одна к другой подходит плотно, что, говорит, даже воздух туда не проходит. Знаем, да, Священное Писание так написано? Он смеется дротику, булаве, там всему абсолютно. Такое зверье пуля не берет, потому что куда пуля не попадает, она скользит и уходит, скользит и уходит, скользит и уходит. Крокодила берут только четыре точки. Глаза, глазницы имеют сквозное, там нервные окончания проходят в мозг. Туда можно пробить. И уши. Потому что уши имеют сквозной проход туда внутрь. Больше, говорит, ты его нигде не возьмешь. Думаешь, это правда. И вот этот Левиафан лежит, говорит, там, и время от времени мутит. Чух, и вышла муть. Причины не видно. Первопричина непонятна, вид греха не ясен, а муть есть. А потом смотришь, у человека муть не сразу оседает. Контрольный вопрос задаешь, и человек невменяемый, не может управить своими чувствами. Муть поднялась вот так к горлу. Выходит, вытекает. Знаете, когда-то мы жили в таких регионах земного шара, где пить воду с крана нельзя было, нужно было кипятить. Ее кипятили. И когда кипятили, то чайники через некоторое время надо было выбрасывать. Там, ну, сантиметровые, наверное, больше 1/4 инча толщина налета вот этого, накипи. И когда ее отколешь, то после вообще пить нельзя с этого чайника, зловоние страшнейшее. А чайники обрастали внутри настолько, что их просто выкидывали. И вот когда ты прокипятишь, и несколько времени должна стоять, чтобы кипела вода, кипит, 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 понимаете? Ну все, потом ее остуживали и сливали в 3-литровые такие баллоны. Ну как галлон по размеру, ну кто как, кому легче, понимаете, стеклянный. И вот чистая вода. Говорит, не торопись, она, говорит, осадок бросит. И вот на день другой, третий осадок, раз, 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 и сел. И сидит осадок. Этот осадок был несколько слоев. Самый тяжелый опускался, и так, что потом даже трудно было отмыть этот стеклянный, ну, эту емкость. Следующий осадок был более такой, ну, густоватый, но двигался. А следующий, как, знаете, как марево, как туман. И вот когда ты начинаешь наливать, странно, не столько успевает вода вытекать с этой емкости, а это же стекло, это видно, как осадок ползет, 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 и ты уже с осадком выливаешься. Что ж ты будешь делать? И опять ты ставишь этого, такую емкость и ждешь, когда же оно усядется. Раньше у славян на языке была такая фраза: осадок у меня на сердце, осадок на душе. Этот осадок вот выходит, такое неприятное состояние. Сегодня об этом молчится. Осадок, который выходит, и человек не может радоваться, не может благодарить, говорит о вопросе. Там сидит Левиафан. А духовный стаж? Ух ты, пожалуйста, хоть сегодня забирай в небо по стажу. Нельзя забирать, потому что с Левиафанов в преисподнюю. А нету Левиафана. А почему какой-то вопрос затронули, какой-то области? Фух, и осадок пошел. И на лице болезненное выражение. В глазах что-то неприятное. Вплоть до того, что огонек ненормальный в глазах появляется. Мимика лица такая, знаете, болезненная. Ну-ка думай. Разговор не клеится, общительность не клеится. Вот теперь, если они муж и жена, они разойдутся. Если они любящие друг друга, разойдутся, ты не удержишь этого человека никогда в жизни. Никогда. Ты его не подкупишь даже его любимыми грехами, похотями и наслаждениями. Знаете почему? Потому что там сидит. Лестью ты немножечко можешь это сделать. До поры до времени. Это называется уболтать, уговорить беса. Почему это так? Он говорит, я, говорит, и хочу, говорит, вот это вам рассказать. Вот это, чтобы мы увидели. Думаем очень внимательно, какие здесь глубокие тайны. А он говорит, для меня жизнь Христос. Дедушка, ну-ка давай. Смерть приобретение. Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. А если муть выходит? Какое состояние? Что дальше делать? Вот теперь после этого предложи человеку жертву общительности. Получится? Нет. Предложи человеку в этом состоянии, когда вот так он муть выходит, да? Предложи плод уст, прославляющий имя Господне. Получится? Нет. А если получится, это будет наиграно, это будет подделка, это будут эмоции. Понимаем? Священное Писание говорит, чтобы не были порочны в любви. Да, знаете такое местописание? Че-че-че? Любовь да будет непорочна. Ну, написано по-другому. Любовь да будет непритворна. А непорочными в любви. Шуламит, а ты любишь своего любимого, да? Ну, сейчас давай оценку своей любви. Ну-ка давай. Она какая у тебя? Притворная любовь? Что бы она ответила? Да что вы говорите? Я же его люблю. Как ты чувствуешь, любовь порочная у тебя? Да нет, вроде же люблю. Твоя реакция говорит о порочности твоей любви. Проверяем себя. Сколько реакций бывало в нашей жизни, которая показывала нам, что мы в порочной любви находимся? Кому? К Богу. А потом уже давайте разбирать вопросы к нашим родным, близким, дальним, друзьям и тому подобное. К мужьям, к женам, к братьям, сестрам, ну, у кого. Разрешенные взаимоотношения любви, пожалуйста, хорошо? Что я имею в виду разрешенные супруги? Это разрешенное поле взаимной любви. Когда, ну, сватаются, решается вопрос, это ограниченное поле любви. То есть, пока мы с ней получится согласие, это один вопрос. С другой стороны, не имеешь права пускать чувства в ход, пока мы не сочетанные. Правда, да? Вот когда Бог сочетал, вот тогда уже другой разговор. Я же пока не касаюсь этих областей. Ну, родители, дети, любовь, и так дальше, братья, сестры в семье, вот, любовь. Потом любовь народа Божьего с народом Божьим, ну, в правильном взаимоотношении, понимаем? Невозможно прилепляться. Строительство церкви не происходит, не здание, а тело Христово не происходит. Измена, продажность, понимаете, и прочее. Это по причине порочности любви. Потому что там сидят левиафаны. А снаружи даже носика комариного не видно. А или дернешь хорошо за этого комариного носика с помощью помазания Божьего, то оказывается, это хвост левиафана. А как этого левиафана вытащишь, то глядишь, что там, знаете, лежбище котиков, да, эти вот морские там, что плавают, котики там, или как их называют, да, лежбище их много-много, или лежбище тюленей, их много-много-много. А то лежбище левиафанов, которое закрыто, понимаете, комариным носиком. За нос комара тянешь, а потом хоп, оказывается, хвост левиафана, а потом хоп, уже левиафан, уже о-о-о, а там уже лежбище ихнее. Они время, даже один, понимаете, там, хоп, и муть выпускает наверх. Проверяем. Итак, у евреев, смотрите, какая фраза интересная написана. Евреев 13 главы, стих 15-16. Итак, будем через Него, через Сына Божьего, в смысле, непрестанно приносить Богу, в смысле Отцу, жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Плод уст, прославляющих Его имя, когда вышла муть, не получится. Жертва общительности, Душа не лежит к общительности, к общению, к разговору и ко всему прочему. Понимаем? Нет? Не понимаем? А знаем почему? Ой, Господи! Придется стрелки останавливать, но надо будет очень глубоко касаться этих вопросов. Читаем. Читаем Псалом 1, очень известный для многих в свое время, наизусть учили его. Блажен муж, ну и жена, парень, девушка, не играет роль, семейное положение, возраст и тому подобное, не играет роли. Сам сюжет. Мы сегодня его прочитаем, вероятно, невероятным образом. Ну, как всегда, с конца, ну, пока не с начала. Итак, с первого стиха. Блажен муж, который не ходит на совет чей? Нечестивых. Совет. Значит, совет преисподней. Помните, в предыдущий раз мы с вами касались? Почему это христиане вдруг руководимы советом преисподней через советы свои, со своей плотью и кровью? Кошмар. Это советы преисподней. По совету преисподней. Дело в том, что Священное Писание говорит: «Прокляни мне народ сей». Помните, да, народа Израиля? Валак сказал. Кому? Валааму. «Тогда я смогу его одолеть». Словами «проклясть» не проклял, а учением «проклясть» проклял. Учение Валаама. Оно, в принципе, переплетается с учением Изавели. Одно и то же. Только здесь мужчина, а там женщина. Никакой разницы. В чем оно заключается? Вывести разрисованных девушек и женщин, особенно именитых, чтобы была красивая одежда, заставить, чтобы двигались их фигуры в такт музыке. Это стриптизм в одежде. Без ноготы, но одеты были. А раньше ценились платья, знаете какие? Обручальное кольцо, если через него пролазит платье. Это платье имело цену. Понимаем, какая толщина ткани? Паутинка. И вот они, напомаженные, разукрашенные косметикой и прочие вопросы, в такой одежде, прикрыто вроде бы скромно, но начинается под музыку движение, и все шарниры тела начинают двигаться. Прилепились, взяли в жены себе, своим сыновьям. Внесли проклятие в стан Израиля. Все, с Израилем можно работать, его можно не изложить полностью. Ну, что творится? Совет преисподней. Совет преисподней и закладывается, вот здесь вот первый псалом об этом говорит. Сущность этого совета заключается, где он происходит. Смотрите еще раз. Блажен муж, ну или жена, не играет роли, парень или девушка, не играет роли, который не ходит на совет. Ходит? Что это такое? Совет приходит к нему? К ней? Нет. Он, она сами идут на этот совет. Куда? А совет — врата ада. Хорошо, да? Врата ада не одолеют. Христос сказал: «Я создам церковь, врата ада не одолеют ее». Значит, совет преисподней во вратах ада. Значит, юноша, девица, независимо какой возраст, может быть, они уже хлебнули этого счастья в кавычках, познали противоположный пол, в блудах, прелюбодеяниях, но еще не имеют семейной жизни, или уже семейные не играют роли. Христиане, мы христиан разбираем. Пожалуйста, кому это написано, первый псалом? Евреи пишут евреям, чтобы евреи, когда уедут за Израиль, чтобы они не входили в совет нечестивых. Неправда. Он говорит: евреи, живущие среди евреев в Палестине. Оказывается, на совет нечестивых ходят по стезям внутренности своей. Оказывается, следующий вопрос. Получается, что здесь этот человек сам добровольно опускается туда, в преисподнюю, во врата ада. Никогда же так не читали? В своих мыслях, чувствах, хотениях и желаниях. Бог производит хотения и действия по своему благоволению. Не получается. Совет преисподней. через наше советование с нашей плотью и кровью достигает этих результатов. Парадокс. Но это правда. Сегодня мы в теме, об этом должны касаться, стрелки часов будем останавливать. И вот туда спускается, а туда, чтобы спуститься, это значит, нужно делать любимые грехи. Какие не играют роли. И в этих любимых грехах человек приходит туда дальше на совет, потому что уже прилепленный. Прилепленные обязательно его и ее будут тянуть на совет. И вот этими советами руководимые, как в прошлой теме мы с вами касались, сегодняшняя тема как самостоятельная, с другой стороны, как продолжение прошлой и позапрошлой. Но она как самостоятельная, понимаем? И вот здесь идет вот это руководство. Почему оно идет? Вот сегодня-то об этом и вопрос. Почему такое происходит в христианстве? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. А кто это видит? Никто это не видит, кроме демонических сил и Бога. И не сидит в собрании развратителей. Обычно же это считалось и цитировалось к тому, что это среди людей не находится таковых. Подождите. Люди людьми, но вот внутреннее состояние, вот где серьезные вещи. Вот сюда надо смотреть. Дальше. Но в законе Господа воля его... А у этого воли нету, она потеряла свою волю. Уже безвольный человек, и им управляют. Значит, свою волю продал, а Ева продала свою волю. Она стала уже безвольной, мы с вами разбирали. Она впасть могла в любой грех. Просто других грехов никаких не было, как только покамест нарушить. А ей захотелось быть богиней. А если бы людей было уже много... Хорошо, понимаем, не понимаем. Если бы Адам был бы не один, а Адамов было 10, и Ев было бы 10, что было бы дальше? А там и лесбиянство, и гомосексуализм, и сыновья с мамами, и дочери с папами. Не принято так рассуждать. Вот то и беда. А сегодня этого хватает по церквам? А сегодня узаканиваются места, где, понимаете, пожалуйста, решаются многие вопросы. Брат и сестричка родные между собой создают семьи, имеют деточек. Двоюродные, это только так. Ну давай. Значит, что здесь написано? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, или из которого не вянет, во всем, что не делает, успеет. А если вянет лист и не приносится плод, значит, это показатели того, что у человека воля не в законе Божьем, а во вратах ада, преисподней, руководимый от совета преисподней. Ну и как звучит? Теперь вопрос. Дедушка, вот тебе уже надо уходить в вечность. Вот сейчас только ты вспомнил, что у тебя был закопан вот этот вот грех. Взяли столба, крутнули. Вопрос. Скажи, за твою жизнь тебе ни разу не было напоминания, что тебе нужно очиститься? Ни разу тебе во внутренности не было движения к очищению и освящению? Знаете, как для меня звучит? Если ты шел путем очищения и освящения, то ты обязательно бы докопался и до этого. Значит, ты по какой-то причине остановился на этом уровне, чтобы глубже не копать. Так вот теперь, что ты скажешь относительно строительства твоего дома? Ты копал, углубился и положил основание на камне, который есть Христос? Ну, давайте, рассуждайте. Вот сейчас натиск и искушений нет, испытаний нет. Натиск чего? Определенного, пожалуйста, все бодствуем. Испытание на предмет, идешь ли ты в небо воротами? Или тебе нельзя уходить из жизни земной, иначе ты идешь в преисподнюю? И вот строительство твое проходит испытание на предмет. Можно тебе уходить из этой жизни или нельзя? Об этом думали когда-нибудь? Посмотрите, где проверка строительства этого здания у этого дедушки. На протяжении жизни незаметно, что оно проверяется. Стоит, вроде бы христианская семья, вроде христианские дети, вроде христианские внуки. Христианские браки, вроде все нормально. А бесы смеются и говорят, ага, это артист. Ой, вообще, смотри, как здорово притаился. Притаился или ему помогли? Давайте будем честными и откровенными. Ему помогут только потом, когда согласится сначала сам. Ну, давайте. Если бы Ева не вошла в диалог с советом преисподней, у нее бы ум не повредился. Она уклоняется от простоты во Христе Иисусе. Сказано, не ешьте. Слово «не ешьте» говорит о вопросе, и не рассуждайте, и не задумывайтесь, и не приближайтесь. Ну, понимаем, да? Пусть даже в поле вашего зрения не попадает. Станьте слепы по отношению наличия этого дерева, и станьте глухи по отношению наличия этого дерева. Но вдруг она слушает. Сегодня я, ты, мы, вы, они. А она начинает смотреть уже не глазами на это дерево, мы с вами, помните, разбирали? Не нужно. В воображении, когда читаете книги, там три точки. Да, правда? И каждый начинает дорисовывать в меру своей заинтересованности, как это мягко сказано, в меру своей испорченности, своей разложенности, своей греховности. Вот в меру чего. И вот она только вошла в диалог, даже может не смотреть на это запретное дерево, у нее слюнки со всего тела текут. Ну, каждый понимает. Все, позарез ей надо. Никогда таких плодов не ела. Хорошо? Мы с вами рассуждали. А если было бы наличие многих людей, то и Адама можно было бы сменить. Пойми каждый. Вот где разложенность. И вот слепая должна быть на это дерево и глухая. А у нее уши открываются и глаза. Вот теперь этого дедушку смотрим. Ну как у тебя, дедушка, строительство дома? Лист вянет или не вянет? Или ты сильно верил в молитву церкви? Круглосуточную молитву, посты и молитвы, народ поддерживал молитву. Это же неплохо звучит. Это хорошо звучит, но это нехорошо звучит. Как это нехорошо? Священное Писание, мне лично очень нравится одна из фраз. Иисус Христос сказал, что такое, говорит, Царствие Божие? Чему, говорит, его уподобим? Один из моментов очень интересный, он описывает, говорит, вернее, а евангелист описывает. Это как человек на поле своем посеял семя. Зерно. Значит, поле было подготовлено. А дальше спит и встает, и делает свои вопросы, и не смотрит, как оно растет. Сама сущность, говорит, приготовь почву, какая должна быть. Но почву приготовишь при условии, какая у тебя жизнь. Твоя жизнь обеспечит дождь раннее и позднее свое время. От твоей жизни будет зависеть водоснабжение. А Бог дает благословение, и тебе не нужно смотреть, и не нужно возделывать, не нужно оберегать. Оно будет расти. Мне это очень сильно нравится. Знаете, в Священном Писании в другом месте есть еще одна интересная деталь. И говорит, когда Бог благословляет, когда вот так вот мы путем очищения подготовили все вопросы, то, знаете, они будут расти, как ивы среди травы. Это получается, бурьяны не могут заглушить, не могут ничего сделать. Это очень серьезнейшее благословение. Ну, так у тебя что, засыхал лист? Ты плод приносил? Дедушка, раз у тебя такое состояние, где-то ты должен был бы срываться. Где-то обязательно должна у тебя была бы муть выходить. Где-то у тебя что-то должно было бы проявляться. Из чего бы опытный глаз не слепых врачей определил бы, что ты болен? Но если вокруг тебя такие же слепцы, как и ты, тогда они будут говорить, что твое духовное состояние нормально. А тогда будут говорить, что это остальное просто искушение, какие-то испытания просто на тебя навалились извне. Дедушка, и вы, врачи, мы сегодня как на симпозиуме врачей, понимаете? Он хочет показать нам эти таинства. Ну, сделайте, говорит, оценку. Не поверхностную, по этим проявлениям признайте состояние дерева. А по состоянию дерева признайте начало. Священное Писание говорит, если начало свято, да? Ну, читаем у римлян. Очень простая фраза, интересная, в разных темах мы с вами касались. Сегодня, к сегодняшнему моменту читаем. Римлянов, 11 глава, 16 стих. Если начаток свят, то и цело, если корень свят, то и ветви. Дедушка, значит, у тебя начало не свято? Не, ну в остальных-то вопросах. Подожди, а в этом? И приехали. Значит, дерево не свято, раз ветвь в таком состоянии? Да. Так когда ты решил себя проверить в этом вопросе? Вот только сейчас? А у нас никогда не бывало такое в жизни, что мы старались подойти к каким-то вопросам, осветиться, очиститься, и вот до чего-то доходишь, как до какой-то стены. И вот хочешь дальше пробиться, и ничего не получается. Знаете, о чем говорит? Значит, мы идем в правильном направлении, значит, здесь специально этот проход бесы закладывают, закрывают, 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 помогают нам, чтобы мы не раскрылись. А знаете, почему они нам помогают? Потому что они бесы. Нет, я не это вижу. Потому что мы в свое время были с ними в сговоре. Потому что мы с ними в свое время заключили контракт. Заключили союз. Контракт со смертью заключили. Союз со смертью заключили. В неправду и обман вошли. Для того, чтобы все поражающие бич за этот грех не носили. А я не помню. Это знаете, как называется? А поела, попила, рот, говорит, обтерла, и потом сказала, а я ничего худого не сделала, ну со мной так поступили. Что ты на других сваливаешь? Вся же причина в тебе самой. А это говорится независимо, мужчина или женщина. Какой вид греха? Значит, там недораскаянность, недоочищенность. И она проходит, умудряется проходить даже дальше на протяжении всей жизни христианской. Почему? Потому что глубже не заходило очищение. Чтобы было понятно. Наш Господь после искушения от дьявола возвращается в свой городок, в свою родную синагогу, так скажем, заходит. Как раз надо понимать, для меня звучит, что на тот период времени читали из книги пророка Исаии. Ему подали книгу пророка Исаии. Я так лично вижу. Он открывает место Писания, читает: «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, слепым открыть глаза». Слепым, да? Кто их ослепил? Кто в темницу залез? Сами залезли в темницу, сами на себя грех навлекли, понимаете? Вот захотелось, понравилось. Никто Еву не толкал, она сама в это влезла. И вот когда он закрыл, глаза написано, все были устремлены на него. Он сказал: ныне исполнилось Писание, вами слышанное. Написано, все подтвердили ему это. Дальше. И дивились словам благодати, которые исходили из уст его. Вот если бы дальше остановить это событие, и закончилось бы собрание в синагоге, они бы пришли и сказали: слушайте, сегодня такое было собрание в синагоге, такое благословение, небо было на земле, такая благодать была. Ну так, да. Все дивились словам благодати, исходящим из уст его. Так написано. Так, на совете неба говорится: сын, ты же не забыл, так образно говоря, что ты должен копнуть глубже, на следующую глубину заходить. На первой этой глубине, вот когда ты прочитал, о, все глаза на тебе. Помазание, благословение, слава Богу! Аж дух у них, да? Надо так понимать. Они же не исполнились тогда ярости, бешенства. Злобы нет? Разве не подтвердили? Да, это слова. Вот представьте себе такую картину взаимоотношений муж и жена. Он читает, а она слушает, или она читает, он, да? Давайте такой момент берем, да? Вот, и сейчас он глубже. И сейчас муть пойдет. У кого муть, а у кого бешенство, ярость. Убить. Потому что там сидит Левиафан. В легкой форме его еще не до конца хватанули. Муть. Еще в легкой форме муть, потому что ты все-таки борешься с этим Левиафаном, не хочешь ему давать свободы. Но он о себе дал знать, потому что его сейчас засыпили словом. И муть пошла. Думаем. Что дальше делает наш Господь? Он берет следующую глубину. Вы скажете: врач, исцели самого себя. Сделай в своем отечестве то, что мы слышали, было там в том городке сделано. И продолжает дальше эту вторую глубину, да, так скажем. Вот, и он говорит. Значит, первая глубина была, когда он вошел в синагогу, то они почувствовали его присутствие или присутствие помазания Божьего на нем, потому что Дух Божий, Дух Совета почивал на нем, и так дальше. Сейчас вопрос не в этом. Это если так разбирать, я пока не все разбираю, далеко время убегает. Ладно, и вот теперь он на следующую глубину заходит, вторая там или какая, пока не будем так говорить. И он говорит: сделай. Вот что мы слышали, где-то ты делал, теперь в отечестве. Он говорит: пророку не бывает чести, разве только в доме, там и в сродников своих, и так далее. И там фраза: много было прокаженных в Израиле в одни Елисея, но никто не исцелился, кроме Неймана прокаженного. Много было вдов в одни Ильи, но ни к одной не был послан пророк, только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Я раз не помню, что он первое сказал, что второе. Вопрос не в этом. Значит, первую деталь они выслушали, а на второй муть превратилась в ярость, злобу. Так, и они что, его взяли, повлекли или повели, но это уже детали, на вершину горы, скалы, чтобы сбросить его в пропасть. Так, теперь делаем так. Муж читает жене. Или жена читает мужу. Хорошо, да? И вот умиляется, любимый, любимая моя, какие чудные слова. Вот ты читаешь, аж у меня елеет такая радость, такое утешение, благословение. Ой, как я счастлива, что я твоя супруга, как я счастлив, что я твой супруг. Давай, сейчас за чувство буду брать, хорошо? И вот тот, на ком помазание, Бог говорит: копай глубже. Раз глубже, и пошла муть. Фух. Дальше. И он сказал эту правду. И у них эта муть превратилась в бешенство, в ярость. Иисус говорит: почему вы не можете слушать слов моих? Почему оно не вмещается в вас? Потому что вы исполнители похотей отца вашего дьявола. Он человек-убийца от начала. Вот он, источник мути. Почему у христиан должно это быть на протяжении всей христианской жизни? Думаем? С этим состоянием человек или остановка жизни на земле куда идет? Ну, ясно, как дедушка шел бы в преисподнюю тоже. Это протянуть на всей жизни своей. И потом это списать на огорчение, на переживания, на там какие-то обстоятельства жизни, на пятое, на десятое. Слушай, да не занимайся ты крутнёй, ерундой не занимайся. Признай. Читаем у Иакова. Иакова, 3 главы, 14 по 18. Вот такие плоды. Нас интересуют плоды. Признание дерева. Иакова, 3, 14. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Но земная мудрость, душевная, бесовская. Какая мудрость? Бесовская? Значит, у этой мути основание бесовское? До злобы? Они еще не расстались. Значит, они расстанутся. Значит, у них, у этих супругов, вот как они, понимаете, повлекли нашего Господа скинуть со скалы, значит, один от другого будет избавляться? Она от него избавляться или он от нее избавляться? Ну, давай. Но теперь, чтобы не опозориться в обществе, они будут играть слепление семьи. Притираются, не надо обманом заниматься. Когда Бог сказал прилепятся, то не надо притираться. А если не прилепляется, то притирки не помогут, не надо обманом заниматься. Притирками делают тогда, когда они прилепляются. Они прилепляются потому, что где-то прилеплены, он или она. Или каждый свою меру, или оба, и так дальше. Как это сидит? Внутри сидит. И вот там получается что? Зависть, сварливость. Что здесь? Горькая зависть, сварливость. Не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Ну, такая мягкая пока мисформа. Неустройство, худое, понимаете, вот такое, несогласие, муть. Вот эту муть можно заглотить, притаить, ну... А дальше предательство, подставить, кинуть, бросить, разойтись. Куда человек идет? Христианский брак. Какой он там христианский, скажите, пожалуйста? Любовь? Так это притворство в любви? Порочная любовь. Мы с вами как-то коснулись, у Фессалоникийцев в послании написано: сам же Бог, никому не доверяющий этого вопроса. Отец, говорит, мой виноградарь, он очищает, обрезает. Никому не доверяет эту работу. Ответственная работа. Сам же Бог, да, светит вас во всей полноте. Ого! Оказывается, бывает не во всей полноте он может освещать? Конечно, почему? Потому что не захотели во всей полноте подойти под его освещение. И будет, что оговорим, мы получим столько, сколько захотим, а будем претендовать, познайте истину, истина сделает вас свободным. Он говорит, никогда в жизни не получится этого. Если Сын освободит, то вы истинно свободны будете, а освободит только при условии, если вы согласитесь назвать вещи своими именами. Но это же получается. Теперь дальше. Где зависть, сварливость, там неустройство и все худое. А дальше это проявление злобы, расторжение, предательство, убийство. И на этом заканчивается. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. А ну-ка проверяй. А муть это чистота? Нет. Потом мирна, а тут огорчение. Скромна, а тут этого нету. Послушлива, нету. Полна милосердия, добрых плодов. Беспристрастна, нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Какой тут мир можно сохранить? Что вы говорите? Сохранишь? Так семьи это Богом сочитаны, такая семья? Или что там творится? Почему так? Читаем Псалом. Псалом 11 стих 7, хотя бы только. Псалом 11 стих 7. Слова Господние, слова чистые. А теперь сравнение. Серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. По-другому. Если серебро не будет очищенное от земли, от земного, и 7 раз не будет переплавленное от шлаков, оно не будет чистое. Оно не будет зеркалом жидким. Ну, я не знаю технологию эту, но по Священному Писанию немножко будем касаться. Надо очень хорошо посмотреть. Значит, от земных наклонностей, заинтересованностей, если мы не очистились, не становимся переплавленными никогда. Мы сегодня еще увидим определенные вопросы. Жизнь прошла, а переплавка не заканчивается. Никаких результатов нету. Или частичные поверхностные результаты. И знаете, что он говорит? Когда 7 раз ты переплавляешь серебро, то там шлаки отделяются. Эти шлаки, которые включение стали составной частью этого серебра. Но они не являются серебром нисколько. Они могут на себе немножко серебра иметь. И вот и, я не знаю точную технологию. И вот когда ты первый раз расплавил, то, знаете, там нету зеркала. Жидкое, понимаешь, но собираешь эти шлаки, выкидываешь. Остуживаешь, там опять переплавляешь, опять шлаки. Откуда они взялись? Я же уже повыбрасывал. Ну, как будто там внутри находятся, как правильно сказать, не знаю. И так вот до 7-го раза, ну, примерно так звучит. И вот когда 7-й раз ты выплавляешь, вот не знаю, на 7-й раз будут шлаки или уже не будут шлаки, или ты собрал, и там ты видишь жидкое зеркало, в котором есть отображение, значит, оно уже очищенное. Вопрос. Дедушка, ты уже очищенное, 7 раз переплавленное серебро? Да вот плавильня последняя, говорит, оказалась вот сейчас на закате жизни. Дедушка, да это же вообще чудо, что дыхание твое в ноздрях, и что жизнь твоя не прервалась в неготовности. Правда чудо? А сколько такого чуда у нас? Благословенного чуда, что жизни не прервалась в неготовности. Мы понимаем, что это зачастую бывает кропотливейший труд. Кто за это отвечает? Кто отвечает за этот кропотливый труд? В прошлый раз мы и позапрошлый когда с вами читали Иезекииля 24 главы с 10 по 13 стих. Это по вопросу сейчас идем выплавки. Здесь говорится про очищение накипи, а мы берем этот пример к выплавке. Иезекииля 24 с 10. Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его. То есть нечистота должна расплавиться, и вся накопь его исчезла. Значит, получается, Вот когда ты в такое состояние введешь, накипь будет исчезать, нечистота будет расплавляться. То есть произойдет процесс окончательного очищения. К вопросу, допустим, переплавки, надо понимать так, что теперь это переплавленное серебро, оно будет иметь результат. Будет жидкое зеркало, значит, оно будет чистое. Он говорит, а поговорим, говорит, посмотрим, что будет дальше. Труд будет тяжелый. Мы с вами касались, для кого этот труд тяжелый? Для человека, с которым работают? Для того, кто будет работать с этим человеком? Ну да. А кто будет работать с этим человеком? Смотрим. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, кто я? Бог. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я, то есть Бог, не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолен над тобою. Что ты сказал, Господи? Это нужно настолько приложить тебе усилия, тебе, Богу, столько труда. Над этим дедушка, что, не было труда на протяжении жизни? А над нами сколько труда делается? Скажите, пожалуйста. Какие результаты? Ну-ка, думаем. Читаем следующие моменты Священного Писания. Иеремия, 6 глава, 29 стих, хотя бы и 30. Иеремия 6, 29-30. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Теперь это читаем не по отношению, что вот нечистые люди не отделились от чистых. Не эта сторона. В Новом Завете Иисус сказал, когда вот придут и скажут, вот теперь соберите плевелы, а тогда уже будете собирать мою пшеницу. Но тогда, говорит, праведники воссияют. То есть отделение произойдет. Мы с вами касались, почему нельзя трогать плевелы сегодня? Потому что они корнями переплелись, дернешь плевела, выдернешь пшеницу. Кто его знает, кто такой плевел? Давайте по-другому. Нет ли плевельства во мне, в тебе, в нас? Не смели кто-то человек плевел? Хотя здесь тоже одна очень такая, очень страшная мысль, очень страшная. Если, не дай Бог, этим плевелом является муж или жена, отец или мать, понимаем, да? Вот сейчас дерни и покажи, что это плевел. Не выдержат родственники, не выдержат родные, понимаем, да? Не выдержат этого состояния. Надорвутся, не перенесут этой боли, горечи, отчаяния и прочего, прочего, прочего. Потому что узнали подлинное лицо своего мужа, своей жены, своего отца, матери, там, ну, у кого какое семейное положение, понимаем, да? Или члена церкви. Он говорит, вот сейчас не трогай, нельзя. Если не изменятся к концу жизни, и вот в таком состоянии уйдут из этой жизни, тогда все те, которые тоже уйдут с этой жизни, они спокойно будут выдерживать уже состояние, в котором был этот человек. Понимаем? Тогда им уже повреждения не будет. А сейчас на земле нельзя трогать. Итак, мы сейчас это читаем не по отношению к личностям, а по отношению я к себе, а ты к себе. Смотрите еще раз. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик, ну наш Господь, так скажем, плавильщик, плавил напрасно, и зло во мне, в тебе, в нас с вами не отделилось? Это что такое? Так что это, с дедушки напрасно плавил, но сейчас наконец отделилось. Зачастую бывают тесные обстоятельства, которые помогают нам, чтобы у нас отделилось. Он же по-другому не получается. Это серьезные вещи. Захария, 13 главы, будем читать. Стих 9. Ну, здесь другие события описываются, но нам нужно к сегодняшней теме взять. Сама сущность, как закон формулы, 1 плюс 2 равняется 3. Захария, 13:9. И введу эту третью часть... Ну, те две трети, сейчас не касаемся людей, просто пока пример берем. «И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их». Кто ведет в огонь? Бог. Кто расплавит их? Бог. «Как плавят серебро, и очищу их». Значит, добьюсь до того, что очищу. Зло из них отделится, так поняла мать? Как очищают золото. Ух ты! Они будут призывать имя мое. После очищения они смогут призывать имя мое. Я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. Это так надо очистить. Это надо создать такие обстоятельства, чтобы довести и помочь вот до этого, дойти состояния благословения, очищения. Ну, теперь проверяйте себя, каждый себя. Ну-ка, дерево свое признаем по плоду. Давайте, да? Дерево познается по плоду. И вот мы сейчас рассматривали определенные детали жизни. Наши плоды. Какое дерево? Господи, а можно тебе только в уши будем говорить, какое мы дерево? Или тогда все сообща так сильно будем шуметь, чтобы никто не слышал рядом стоящий, что говорит. Хорошо, да? Господи, я такое дерево оказался. А я такое дерево оказалось. Господи, ты сказал, если начаток свят, то и целое. Боже, ты посмотри, что творится. Слава Богу, что на земле. Очищение какое. Дальше читаем. Один из ужасов, в котором страшные вещи происходят. Читаем у Иеремии. Вторая глава, 21-22 стих. Ну-ка, внимательно смотрим. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя». Это мы уже разбираем момент интересно. Знаете какой? Вот Дух Святой нашел на тебя, и сила Всевышнего осенила тебя, и потому рождаемое стало святым. Сделалось святым, и вот теперь этот человек принимает Господа своим спасителем. Это чудесное благословение. Хорошо? Хорошо. А теперь другая сторона здесь, ладно? Деградация или перерождение. Да, было хорошее принятие. Ну а теперь сегодняшнее состояние. Ну-ка давай, делай оценку. Адам, Ева, у вас же прекрасное начало, как благородная лоза. Ну правда, да? И вдруг, Ева, ты переродилась до такой степени, что ты отвергла Бога, отвергла супруга своего. Ну давайте, да? Деградация, перерождение. Вот он об этом пишет. И там следующая фраза, которую потом мы в следующем стихе будем читать, очень глубокого содержания, чтобы мы хорошо подумали. Ужас, которым занимается христианство. Смотрите, какое. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» А теперь дальше. Смотри, чем ты занимаешься. «Посему хотя бы ты умылся или умылась мылом и много употребил на себя щелока». Щелок – это не мыло, я не очень разбираюсь. Но мылу далеко до щелока. Для меня звучит так. Что не возьмет мыло, то должен взять щелок. Теперь, для меня звучит так, что мыло – это смоет жир, грязь, а щелок придаст белизну. Или вытравит темность, черноту. Теперь, Бог заостряет здесь внимание, ты занимаешься самоотбеливанием. Это духовная афера. В таком положении сын никогда тебя, сын Божий, очищать не будет. Что ты сказал? Ну, мы сегодня вспоминали, если сын освободит, то вы истинно свободны будете. А он освободит только при условии, когда, говорит, вы придете и будете называть вещи своими именами. Но дело в том, что он сможет освободить только от тех вопросов, какие мы ему откроем. Дальше, он сможет освободить в этом вопросе только настолько, насколько мы ему откроем, не глубже. Понимаем? Потому что вот видите, на примере, когда он сказал в своей синагоге, много было прокаженных и много было вдов, но никто в Израиле не очистился и не получил освобождения. Они пришли в бешенство и в ярость. Значит, на следующем уровне, смотрите, что получается. Оказывается, неглубоко коснулось до сих пор помазание Божие, а теперь оно коснулось глубоко и взяло за живое. Вот почему выходит муть. Значит, глубже пошло. А если еще глубже копнуть, то муть превратится в бешенство и ярость. Дальше что будет? Желание убить. Продать, предать и прочие вопросы. Смотрите, что он здесь говорит. Еще раз читаю. «Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мной, говорит Господь Бог». Как, Господи, но мы же умывались, убелялись, омывались. Дедушка омывался, убелялся, очищался, скажите? Я думаю, что да. Он доубелился, доочистился? Думаю, что нет. А с чего я такое делаю заключение? С того, в каком состоянии он перед уходом из этой жизни. Правда, да? Вопрос, как мы и будем переходить в небо. Но тогда это слишком поздно. За 5 минут до перехода в небо, еще 5 минут остается, если милость продлевается и не закончился вопрос. Я дал время покаяться, но она не захотела. Я говорю, я положу горизонтально, он или она не играет роли. То есть создам, говорит, обстановку, чтобы помочь человеку. То есть я, говорит, буду выплавлять. Правильно, да? Да. И не так, говорит, буду выплавлять, как вы думаете выплавлять. Мужья-жены, жены-мужья, отцы-матери и тому подобное. Понимаете, братья и сестры, нет. Родители. Не, не так, не так. Я, говорит, буду, как на земле белильщик не может выбелить. Знаете, для меня это звучит от местописания? Моешься, очищаешься, убеляешься для отвода глаз. Моешься, очищаешься, убеляешься поверхностно. Показываешь, ну видишь же, вот видишь чистый, видишь убеленный. Здесь говорится, если ты до конца очистился и убелился, очистилась и убелилась, то твое нечестие предо мною отмечено не будет. Или как мы понимаем? Еще раз читаю этот стих. «Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог». Почему? Для меня звучит, сверху у тебя получилось, а глубже нет. На этом уровне, о, какая благодать и помазание, я тебя так люблю, а я тебя так люблю. А как глубже зацепил, все, у нас между собой ничего общего нету. У кого-то ничего общего до того, как они поженятся. У кого-то ничего общего, потому что уже немножко прошло время, поженились. У кого-то уже ничего общего, когда они уже увидели, что детей замуж и в жены поотдавали, понимаем? Переженили. У кого-то во внуках увидели, а у кого-то привыкли играться в своей привычке в семейную жизнь. Какой же, говорит, позор, говорит, будет для нас, если все это узнают. И они дальше играют в семью. Играют в религию христианской церкви. Это не укор, но это правда. Смотри, он говорит, ты очистился? Переднички чистим зачастую. Вот где ужас. А почему? А на это есть причины. Значит, руководимые советом преисподней, через наши похоти, через плоть, через кровь. Вот вам и нечестивые, которые ходят на совет. Вот туда. Это серьезные вещи. Это не так просто. Читаем Псалом 84. Целиком он не очень большой, но очень, очень детально, особенно к сегодняшней теме. 84 Псалом. Практически весь читаем. Господи, давайте с конца будем читать лучше. 13 стих, хотя это предпоследний. «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». Когда даст плод свой? И земля даст плод не раньше, чем. И вот чтобы подойти к этому плоду, здесь вопрос очищения, убеления и прочие вопросы. Вот это, говорит, сейчас, говорит, мы сейчас должны сейчас бегло так посмотреть, потому что если детально рассматривать, не знаю, сколько еще времени нам понадобится. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова. Никогда Бог не умилосердится и никогда не возвратит плен Иакова до тех пор, пока Иаков не придет в свое состояние и не признает свои проблемы. Это закон. Умилосердится милость, а ведь можно тогда, когда просят о милости. Просят о милости только могут те, которые признают себя виновными. Которые соглашаются. Написано, признай только свою вину. Тогда ты можешь просить о милости. А иначе просить о милости, если ты не признаешь свою вину, это, знаете, я не знаю, как правильно сказать, это нечестивец, который, если будет помилован или помилована такая будет, не научится ничему абсолютно. Еще хуже будет делать. Дальше, возвратить плен? В плен так просто не попадают. Мы сегодня коснулись некоторых вопросов. Слушай, так это, говорит, наследник или кто? Почему, говорит, стал добычей? Почему попал в рабство? В рабство попадает Адам с Евой. Почему попали в рабство? Только по одной причине. Потому что они продали свое первородство. Первородство было послушание голосу Божьему. Вошли в диалог, повреждение ума, все. Теперь ты им рассказывай. Для меня звучит, знаете как? Сколько бы сейчас я вас не очищал, Адама с Евой, вот вам и кожаные одежды, вот они вам, понимаешь, и закланная жертва, вот вам жертвоприношение, кровь пролита. А где еще одежды кожаные были взяты? Но, говорит, вам нельзя находиться в Едемском саду. Вас надо выдворить оттуда. Иначе вы, недоочистившись, сделаете злоупотребление. Вы пойдете к дереву жизни и возьмете этого плода. Теперь дерево жизни становится запретным для вас плодом. Парадокс! Почему запретный плод? Потому что при недоочищенном состоянии вкусить от дерева жизни – это остаться вечно живущим грешником. Тогда для меня звучит так, что когда, не дай Бог, кто из нас вошел в церковь недоочищенным и приступил к вкушению плода от дерева жизни, то потому теперь столько десятилетий недоочищенный, пожизненный грешник и грешница, находящийся среди церкви, имеющие свою семью, мужа, жену, детей и тому подобное, внуков, правнуков. Ну и что творится? Он говорит, надо переплавливать. Не-не, вы знаете, Адам с Евой, они покаялись. Да? Тогда покажите, где у них было богопочитание потом, и где у них было жертвоприношение Богу жертв. Найдите, и я не нашел. Авель занимался жертвоприношением и был убит. Потом исчезает с поля зрения всякое богопочитание. При Енохе, насколько я вспоминаю, тогда стали призывать имя Господне. А почему не написано, Адам стал призывать имя Господне? Значит, он и не призывал имя Господне. Как можно так не призывать имя Господне? Ну, с Богом в прохладе дня говорил. Ладно, попали в проблемы со грехами. Бог заколает агнца. Откуда он еще берет-то? Кожаные одежды. Значит, жертвенник. Значит, должны быть дрова. Где он берет дрова? Что, ломает ветки где-то? Да они уже наломанные были. Написано у пророков. Кто это лазил по моей смоковнице, оборвал листья и обломал ветви? Адам. А зачем? Из этих листьев они сшили эти листья, из этих листьев сделали одежду. Значит, ветки были обломаны. Значит, надо понимать, на обломанных этих ветках это были дрова. Из чего было сделано, понимаете, первый жертвенник, из камней или из земли? Это уже деталь. А агнца где? Ну, шкуру-то с кого-то снял, из этого сделал кожаные одежды. Вот оно жертвоприношение, вот заместительная кровь, вот заместительная жертва. Вот так надо предстоять пред Богом, вот так надо вести себя, признать себя. Ну, теперь, если даже тебя и выпроводили с Едемского сада, ну, теперь подтверди, где жертвенники твои? Где написано, что он жертвенник сделал? Где написано, что он призывал имя Господне? Нету. Ну, переплавленный, недоплавленный, невыплавленный. Ну да? Очищенный, да недоочищенный. Так что это Бог недоочистил? Или человек ускользнул? Ну, уже получается. А в этом состоянии и семейные взаимоотношения, и детки, и внуки, и дальше, и человечество дальше катится, 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 катится. Мы в 84-м псалме. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, то есть надо согласиться, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи их. Но тогда, когда они будут каяться, по-другому этого не может быть. Восстанови нас, Боже, восстанови нас, Боже, спасение нашего, то есть дать уразуметь спасение в прощении грехов. Неужели снова не оживишь нас? Значит, были мертвы? Чтобы народ Твой возрадовался о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Милость, когда мы признаем, а спасение, когда Ты освобождаешь от грехов. От грехов освободишь только тогда, когда приходим к Тебе и называем, мы во грехах, очисти нас, освободи. Зачастую грех за грех не считается. Ну, так надо для жизни, для плоти, для семьи, многие вопросы. Ну, у кого что? Это каждый проверяет себя. послушают, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Для меня это звучит мир. Здесь несколько смыслов. Мир примирения, примиритесь с Богом через покаяние. Но там сущность заключается в вопросе, что вы можете примириться через Сына Божьего, который является миром вашим. Потому что нашего Иисуса Христа, одно из имен, Он мир наш. Он скажет мир народу своему, избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасения, Его освобождения от грехов. Чтобы обитала слава в земле нашей. Оказывается, обитание славы в земле нашей, нашей внутренности, тогда, когда мы освобождены от грехов. А от грехов тогда, когда мы признаем себя, что мы во грехе. А там признание, почему во грехе и почему Он стал нам любимым. Милость и истина встретятся. В данном случае, под словом «милость» – это Бог Отец. Под словом «истина» – Иисус Христос. Они встретятся только при одном условии. Когда мы, люди, берем Христа как посредника между Богом и между нами. Получается, по истине, это по правде, по справедливости ты сказала, назвав, что у тебя нету мужа, твоя жизнь и прочие вопросы. Раз ты сказала справедливо, то вот для тебя этот мир. Я, говорит, являюсь Иисус Христос. Вот в этот момент у самарянки звучит примерно вот этот же момент. Милость от Бога Отца, потому что Он есть милость, и истина, Сын Его Иисус Христос, Он сказал о себе, что истина, встретились при общении с самарянкой. Правда и мир облабзаются. Правда – это есть Бог Отец, мир является Сын Божий. Согласие, приветствие, радость о ее спасении – вот оно, она как серебро, 7 раз переплавленное. Вот теперь да. Вот она, понимаете, в этом горниле как, ну, переплавлял, очищал. Или как этот сосуд, медный, его очистили от нечистоты, от всякой грязи. Теперь можно ей открыться, и она его будет призывать. И он для нее открывается. Дальше. Милость истина встретятся, правда и мир облазаются. Истина возникнет из земли, Сын Божий. Правда, Отец проникнет с небес. И вот тогда Господь даст благо, земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Так когда у нас плод? А теперь давай проверяем. Я себя, ты себя, так каждый. Какие наши плоды? У нас вот такие глубокие плоды такого покаяния, очищения, освящения, хождения в Боге какой-то самарянки, да? Или такие, как у этого дедушки, который до глубокой старости дожился в таком тяжелом состоянии под проклятием. Как быть? Что делать? Вот потому в жизни нам приходится, с нами так получается, притчи 31:31, дайте ей или ему или им от плода рук ее, его или их, и да прославят ее, его или их у ворот дела ее. Вот оно, что происходит. Возле каких ворот дела прославляют? Если возле Божьих, то да, хорошо. А если нет, плачевная картина. Слава Богу, что дыхание в ноздрях и жизнь не прервалась, не готовность. В притчах 12 главы, стих 14. От плода уст своих человек насыщается добром. И воздаяние человеку по делам рук его. Сегодня вопрос ко мне, к тебе. Так каков у нас плод достойный покаяния? Это глубина покаяния 100%? Потому что он, говорит, сеял семя, одно упало при дороге, птицы налетели, поклевали, другое на каменистую почву, третье в терны, четвертое на добрую, да? Тот временами веруют, а временами не веруют. Временами любят, временами разлюбили. Временами прилепляются, временами отлепляются. Кто это? А почему это? Потому что земля неочищенная, недовыплавленная, неочищенная нечистота. Время идет, И это время уже позволило тому, чтобы сеятель пришел и сеет. И вот он сеет и говорит: я хочу, чтобы слово мое, внутренность вашу, входило с большим благословением, чтобы вы не остались бесплодны в познании воли Бога. Чтобы для вас, говорит, открылась дверь в самое небо. Дедушка, для тебя дверь открыта в небо? Он говорит: в небо нет, в преисподнюю открыта. Ну да, нет. Дедушка, что ты сказал? Ты же всю жизнь верующий. Что бы он сказал? Деточки! Это все было название. Потому и жизнь моя не прервалась, иначе дверь в преисподнюю уже открыта была. Он бы, знаете, что сказал? Апостол Павел говорит: предваряю, как и прежде предварял, что если ты не покаешься, дедушка, то ты идешь вот туда. Как-то мы по запрошлых темах, не помню, касались вопроса: не обманывайтесь. И перечисляются виды грехов. И блуды, и прелюбодеяния, и чего только там нету. Так поступающие Царствие Божие не наследуют. Вот как читаю, так понимаю. Знаете, как понимаю? Павел, ты что, других грехов не мог найти, что так сказал? Знаете, что бы он ответил? Он бы ответил так: дело в том, что они так поступают, такие категории грехов у них существуют, и они говорят, что с этими грехами войдут в небо. Понимаем или нет? Потому, говорит мне Павлу, и пришлось это написать. Поймите, не обманывайтесь, так поступающие в небо не идут. А раз вам говорю, так поступающие не идут, то у вас в мышлении настолько повреждение ума, вам жизнь перевернулась наоборот. Значит, раз вы так говорите, вы в совете у нечестивых, там в преисподней, у вас туда ноги сходят в преисподнюю, вы теперь это приняли, у вас повреждение, у вас горе, вы дальтоники. Дальтоник – это потеря цвета. Черное называете белым, белое называете черным, сладкое называете горьким, горькое называете сладким. Вы говорите, что и так можно спастись. Обман. Так каков плод покаяния? Матфея описывается, знаем эту фразу, 12:33. Или признайте дерево хорошим, плод его хорошим. Или признайте дерево худым, плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Боже, что мы можем сказать? Ты сказал, что нам будет, что мы не скажем, и получим столько, сколько оговорим. Он говорит: ну называй. Дай, говорит, полную оценку. Иначе будут проблемы. Иначе в противном случае получится, что сын не сможет освободить. Освобождение будет такое, знаете, частичное. Только в тех вопросах, которые я говорил. Римлянов, еще пару мест и подходим к молитве. Римлянов, 7 главы, стих только 5. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживая законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Заново сокращаю стих. Ибо когда мы жили по плоти, то страсти греховные действовали в членах наших. Но обнаружить этого мы не собирались. Хотя они приносили плод смерти. А мы не видели плода смерти. Хорошо, ну это говорится о людях, которые были во грехах. Нет, мы сейчас говорим о людях, которые в церкви. Я, ты, мы, вы, они. Давай проверяем. Если есть свет, который у нас, есть тьма. Вот эту фразу, вот сюда, к этому месту Писания. Так как это надо определиться, что страсти греховные? Иисус говорит: вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Я, говорит, так проповедовал и так говорил, что вы уже говорили: слушай, так что же делать, что же делать? Покаяться. А когда не хочешь каяться, то ты говоришь так: а лучше не жениться, чем жениться. Вот такие требования. А лучше замуж не выходить, чем замуж выйти, и вот такие требования. Понимаем, да? Тогда вот эту фразу, знаете, как звучит? Вот эту фразу. Если такое отношение человека к жене, то лучше не жениться. По-другому. Ну, для нее берем. Если такое отношение жены к человеку, то лучше не выходить замуж. По-другому. Если такое отношение человека к церкви, то лучше в церковь не входить. Ну, звучит так же? Поэт из Елении звучит. Если такое отношение у человека к Богу, то лучше к Богу не приходить. Но так получается. Не, ну так же не сказали. А как сказали? Лучше не жениться? Вот этот закон, если такое отношение, то лучше не жениться. Это формулу берем. 1 плюс 2 равняется 3. Вот сюда поставляй. Если такое отношение жены, то лучше не выходить замуж. Если такое отношение родителей к детям, то лучше не иметь детей. Ну так, да? Если такое отношение к церкви, лучше не входить в члены церкви. Если такое отношение к Богу, то лучше... Это же ужас. Но просто до этого язык еще не дошел. Но язык по-другому дошел. Знаете, как дошел? Господи, так кто же может спастись? Неужели мало спасающихся? Вот эта фраза как раз и звучит вот так, как сейчас только мы с вами порассуждали. Думаем, это серьезнейшие вещи. Ведь это же говорили тогда евреи, это же говорили апостолы. А сегодня говорит христианский люд. Другое место, Римлянов, 6 глава, 13, 16, с 18 по 22. Римлянам 6, 13, потом 16, иначе объем большой получается. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». 16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности, оттуда вы уши затыкаете и глаза закрываете». Вот оно и получается. И когда глубже коснешься, то у вас муть выходит, а потом следующее будет ярость, бешенство и убийство. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Еще раз. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха». Да, понятно. Может быть, понятно, может, еще и нет. «От сердца, оно не от разума, стали послушны тому образу учения». Послушные? От сердца? Муть, поднимающаяся в нас, говорит, что мы не от сердца стали послушны. Плоды, которые не соответствуют воле Божьей, показывают, что мы не от сердца стали послушны. Проверяем. И тебе надо признать степень нашего очищения. Степень нашей переплавки. Почему народ Божий по сегодняшний день остается в таком недооплавленном, не то что недооплавленном, недопереплавленном состоянии, недоочищенном? Ну почему? Потому что держится совета преисподней, чтобы это проклятие сидело во внутренности. А тогда мы, получается, не можем быть победителями. «Прокляни мне, — говорит народ Божий, — чтобы я, — говорит, — его мог одолеть». И вот эти проклятия заходят. И дьявол так просто, простыми грехами нас одолевает. Очень просто одолевает, правда же? А потом заявление. Вы знаете, какой грех сильный? Вы знаете, какая плоть сильная? Какие привычки сильные? Какая похоть? Какая чувственность? Ну, независимо, какие виды греха, не играет роли. Но какой сатана сильный? Ого, смотри, какие песни поются. Кто может спастись? Вообще, как это получается? Ну, даже написано, праведник едва спасается. Да не так ты читаешь. Праведник едва, но все-таки спасается. Дальше. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». По-другому никогда не сможешь становиться рабом праведности, если не освободился от греха. А почему не освободились от греха? Вы не хотите, говорит, прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. А жизнь это была свет человеком. А кто, говорит, за мной идет, во тьме не останется. Значит, вы не хотите, говорит, идти за мной. Значит, вы приняли совет преисподней не идти за мной. Или вы приняли совет преисподней, ну ладно, ну договорились, ну вот до этой степени света мы дойдем, а дальше мы уже не пойдем, дальше хватит, уже все. Он говорит, я сколько тебя не чищу, не могу очистить. Ну давай, говорит, эти вопросы обойдем, ну давай о них не будем говорить. Ну что тебе надо, что других тем проповедей нету. Он говорит, ну если, дело в том, что это же самообман. А вот когда откроется этот самообман, как у того богача, что там у него Лазарь в струпьях лежал рядом, да, недалеко от дома. Ну и потом-то глаза частично, ну, более-менее открылись. Он понял, что и братья его туда идут, да? Ну, теперь уже открылись. Воскреснет, пускай Лазарь, чтобы они, говорят, услышали проповедь и не пришли бы в это же место мучения. Ну, но теперь увидал? Ну, видал. А до сих пор? А твои братья увидали? Нет. А когда братья тебя хоронили с почестями, да? Ну, надо так понимать. Длинные речи были, длинная вереница была. Вот, длинные столы были, потом вот, поминали. Царство ему небесное, лоно ему Авраамова. Ну, примерно так, да? И до них достучалось? Не достучалось. Значит, Бог через сам Иисус, языком Авраама, говорит, у них есть Моисей и пророки, пускай слушают. По-другому звучит. Это как раз и есть то, где будет переплавка, переплавляться, выплавляться, очищаться. В противном случае это не так. Но как только Моисей говорил глубокие истины, сразу брались за камни, чтобы поуничтожать, поубивать. Правда? Правда. Там уже не до мути доходило, через муть переходило дальше. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы, члены ваши, в рабы нечистоты и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте, члены ваши, в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Так вот теперь, чтобы стать рабом в положительном смысле праведности, тогда становишься свободным от греха. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Вопрос. Знаете, какой серьезный вопрос? Но многие вопросы грехов на языках христианских вспоминаются не со стыдом, а с пафосом, с похвальбой, с радостью, со смехом, вот, с ликованием. Похождение. Ну-ка еще раз читаю это слово. Это есть плод, по которому мы можем проверить свою внутренность. Проверяем. Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Если не стыдитесь, то у этих дел вы с ними не закончили, не освободились. Мы приходим в ужас о том, какими делами занимались. Если нет, мы не дочищены. Мы не позволили Богу нас выплавить, переплавить, как этот котел медный, да, очистить от нечистоты. Не позволили. Но почему такое в христианстве? Потому что хочется, нравится и любится. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. И конец – жизнь вечная. Вот теперь тогда над вами будет исполняться святой, да освящается еще. Святой, да освящается еще, не ко всем сказано. И не ко всем людям относится, из христиан. Вот этот стих говорит, к какой категории христиан относится. Еще раз читаем. Но ныне, когда вы освободились от греха, и вы вспоминаете со стыдом о том, в каком состоянии вы были, вот, то теперь плод ваш есть святость, а потому святой, да, освящается еще. Тогда ваш конец – жизнь вечная. Тогда вы не будете такими дедушками и бабушками, которых нужно срочно спасать перед уходом в жизнь загробную. Слава Богу, что мы на земле. Жизни не прорывались в неготовности. Бог дает возможность рассмотреть, задуматься и переплавку пройти вот эту. Насколько мы согласны с этой переплавкой. Одно из песнопений существует, я раз не помню, ни номера, ни названия точно. Там сюжет есть в сборнике. Знаете, как написано? И грех во мне на самом дне, чтобы удален совсем во мне. И если нужно, плавь в огне. Я не знаю, что сказать на это. Но, Господи, по милости Твоей, вот помоги нам переплавиться так, чтобы очиститься с большой буквы, чтобы не быть руководимыми советом преисподней через наше советование со своей плотью, со своей кровью. Иначе мы руководимы вот таким состоянием совета, и потому такие долгие годы никак не дочищаемся. Господу нашему да будет слава. Будем склонять колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. С благодарностью Тебе, что жизни наши не прерывались в неготовности. С благодарностью Тебе, потому что Ты даровал эту возможность, даже привилегию, Господи,
приходящего к тебе, ты не изгоняющий вон, называющий вещи своими именами. И желающий, чтобы мы назвали вещи своими именами, прославляя имя Твое Святое. Боже, благодарность Тебе. Благодарность Тебе за это благословение, чтобы, Боже, увидеть, признать свое состояние по плодам, какие плоды в нашей жизни. Боже, благодарность Тебе, когда мы называем эти вещи своими именами. Как некогда самарянка признала свое состояние, что она, кто она и в чем она, в каком положении. То Ты совершил чудное освобождение, над ней исполнилось благословение. Если сын освободит, то вы истинно свободны будете. Так и случилось. Ту женщину, которую привели побивать камнями, Ты освободил. Ты сказал, где твои обвинители? Я тебя тоже не обвиняю. Иди впредь, не греши. Это было освобождение. Освобождение с большой буквы. Боже, когда ты Иаков, когда он увидел, что необходимо освободиться от этого земного, от этих богов, идолов, от этих украшений, от этих серег, от этой одежды, они это все сняли с себя. И тогда страх напал на окружающие народы. Действительно произошло благословение, что сын освободил, истинно свободный. Боже, благодарность Тебе. Вот оно, очищение. И Ты сказал это благословение, когда окружающие народы нарекут Тебе такое же имя, какое нарекли уста Божьи. Что уста Божьи нарекают, это одно. Но окружающие признают это, когда подтвердится это в жизни. Боже! И поэтому мы с большой благодарностью пред Твоим лицом Ты даешь нам эту возможность, чтобы нам рассмотреть себя. Каков плод жизни нашей? Какое хождение наше? Какое очищение наше? Чтобы не получилось, что мы просто сами поверхностно занимаемся убелением, очищением. Говорю, все нормально. А Ты говоришь, все ли? До конца ли? Боже, очищай нас. На всех глубинах очищай нас. Боже, очищай так, чтобы дьяволу не было части, чтобы он не имел места, чтобы исполнилось это благословение, о котором сказал Ты. Вот нет, нет мира сего, и в Тебе он не имел ничего. Чтобы это благословение было над нами. Боже, чтобы нам так очиститься, Владыка. Чтобы, когда Слово Твое касается внутренности нашей, чтобы не только муть не подымалась, вообще ничего не подымалось, чтобы там была полная чистота и святость. Боже, тогда Ты сказал, что Слово Твое обильно будет проникать во внутренность нашу, вселяться со всякой премудростью обильно. Тогда мы будем научаемы Твоего помазания, славы. Господи, чтобы глаза наши были отверсты, уши наши были отверсты, чтобы мы не замыкались, но чтобы были открыты для Тебя. Боже, чтобы наша любовь не была притворна, не была бы порочной. Владыка Божий, Господи, чтобы прилепление к Тебе было действительным благословением, чтобы проклятия не было, из-за которого потом такая слабость духовная. Владыка Божий, благодарность Тебе за силу и помазание, благодарность Тебе за действие Духа Твоего Святого. Ты сказал, когда Дух Святой сходит, сила Всевышнего осеняет, тогда внутри наша святая, святой освящается еще, освободившись от рабства греха. Боже, хвала имени Твоему Святому за то, что Ты наш Бог Отец, и мы Твое наследие. Действительно, вот тогда это благословение, а Ты старающийся напаять Твой сад каждое мгновение. Мы благодарны, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники. Отец, Ты никому не доверил эту обрезку. Ты, виноградарь, который делаешь эту обрезку, Ты очищай, убеляй. Боже, что над нами исполнилось благословение. С другой стороны, Ты говоришь, они пришли от великой скорби, а мы ли убелили одежды кровью Агнца? При Твоем свете лица Твоего, при Твоем согласии, но не поверхностно для отвода глаз. Боже, что прославилось имя Твое святое, руководи дальше советом Твоим, прославь Твое святое чудное славное имя. А от нас прими благодарность, будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.